Слава Богу, Бог благ. И это можно повторять 100 000 раз. Бог благ ко всем людям. И любой человек, который приходит к Нему, Бог ищет даже как спасти отверженного. Вот уже человек все полностью, он ушел в осадок, а Бог ищет любые пути, чтобы его снова возродить к жизни. Невероятная милость, невероятная любовь, невероятная забота Бога о человеках. И это мы должны помнить и давать Богу возможность открывать это нам больше и больше, потому что мы должны быть очень благодарны Богу за то, что, несмотря на нашу порой совсем недостойную жизнь, Он так много участвует в ней, чтобы нам помогать. Я никогда не забуду того откровения, которое я когда-то получил, что Бог стоит и стучит. И я помню, что мысли мои вот как бы так сложились, что я увидел себя человеком гордым, который или озлобленным, знаете, вот кто-то меня обидел. Бог стоит и стучит и говорит человеку: да ты перестань злиться там, допустим. А ты в это время говоришь ему, Богу: да отойди ты, чего ты ко мне пристал? Что тебе надо вообще? Ты видишь, что меня обидели. Я никогда не прощу, я не могу простить. Или какой-то другой вопрос. И вот ты представляешь, вот какой он и какой ты. И он, несмотря на то, чтобы любой человек уже 100 раз бы бросил, отошел бы и сказал: не хочу больше с этим человеком никаких дел иметь. Он такой злой, он такой неблагодарный, он так вот еще там обижается или злится, или еще что-то такое. А Бог смотрит на нас, каждое утро обновляется милость, милость и милость, и обновляется, и обновляется. Поэтому будьте милостивы, как милостив Отец ваш Небесный. К этому надо однажды прийти, иметь много милости внутри себя, неважно, к неблагодарным, к злым, к людям, которые, может быть, где-то стоят нам поперек дороги или что-то еще. И в этом мы найдем блаженство. Мои мысли сегодня хочу читать 4 места из Священного Писания и рассуждать с вами о них. Давайте мы откроем такие очень интересные места. И первое место я прочитаю, Матфея 16 глава, 18-19 стих. И потом Матфея 18 глава, 18 стих. С 17 даже прочитаю. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Я хочу обратить ваше внимание, дам тебе какие-то ключи от небесного царства. Это же не тогда, когда ты уже окажешься на небесах, как некоторые, я знаю, православные говорят, что там, допустим, бабушка пришла на небо, там сидит Петр на воротах. И открывает, кому закрывает, то понятное дело, что речь идет совсем о других вещах. Здесь на земле у тебя будут какие-то ключи, и ты кому-то захочешь открыть, ты откроешь. Кому-то захочешь закрыть, закроешь. Еще раз читаю. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Еще второе место прочитаю. Это 18 глава, как я сказал. Тут даже выше немножко прочитаю с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушается их, скажи церкви, а если церкви не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, если, вернее, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Опять то было сказано только Петру, а здесь и церкви. Ну, и вы знаете, что иногда церковь вяжет, и такого навяжет, что не только небо, даже ад не принимает, уже не говоря за церковь, за небо. Но меня другая мысль волнует. Вот сегодня два раза братья подчеркивали эту мысль, что мы не можем ничего делать сами. Мы видим Отца Творящего, мы слышим Его волю, и мы начинаем делать то, что нам говорит Бог. А здесь совершенно наоборот. Ну, правда же, совершенно наоборот. Тут же не сказано то, что будет связано на небе, то и вы можете вязать безо всяких проблем. Потому что, ну а как по-другому? Где у вас мозги такие, чтобы с небом соревноваться? А здесь в первую очередь поставлено то, что вы свяжете на земле, то Бог свяжет там. И то, что здесь разрешите, то Он возьмет и разрешит там. Какая-то такая, ну, на первый взгляд, очень противоречивая информация. Человек очень мал и слаб, чтобы понимать все то, что на небе правильно. На небе же никто не будет никогда связывать что-то такое, что ни в какие рамки не лезет. Ну, мало ли, что придумают в церкви те же там служителя или там... Вот здесь речь идет, что если брат согрешит против тебя, там пойди его обличи, если он не слушает, возьми двух свидетелей, обличи, если не послушал, скажи церкви, если церкви не послушается, то да будет он тебе мытарь и грешник, и то, что свяжете на земле, имеется в виду, вот такие вот вопросы тоже человек должен как-то вязать, и как-то они должны выглядеть так, что небо этому дает свое подтверждение, что да, это правильно, так и надо сделать, там, допустим, с этим человеком или с этой ситуацией, небо полностью солидарно с твоими, как бы, решениями. Еще два места прочитаю, которые, смотрите, Откровение, 3 глава, что мы разбирали, и ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истины, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. О каком-то тут еще ключе уже Давида, который... открывает, и никто не может закрыть, и который закрывает, и никто не может открыть. Еще одно место прочитаю, это Исаия 22, 22. Исаия 22, 22. Ну, я немножко выше почитаю, чтобы вы имели представление, о чем здесь речь идет. Здесь речь идет о том, что Бог свергнет нечестивого царя и поставит вместо него другого. С 19 стиха читаю. «И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день призову раба моего Елиакима, сына Халкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И дам ему ключ, и ключ дома Давидова возложу на ремена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит». Вообще-то, когда мы читаем историю царя Давида, мы понимаем, что это не просто история. Мы все призваны Богом искать Царствие Божьего. Не в том смысле, чтобы попасть туда на небо, а в том смысле, чтобы вот здесь внутри было царство над всяким злом. Чтобы все зло подчинилось и не имело над нами никакой власти. Царствие Божие, которое внутрь нас есть, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это то, что мы призваны найти. И вот, когда мы читаем историю царя Давида, мы понимаем, что, как и многие другие места, это образы для нас. Смотря на эту историю, мы можем понимать, как нам найти то царство, какое нашел Давид в буквальном смысле слова. Почему Бог его избрал? Почему он был по сердцу Бога? Что он делал такое, что Бог именно его выставил на это царство? Почему именно ему был дан этот ключ, которым можно открыть, и никто не закроет? Закрыть, и никто не откроет. И в Откровении, как самое большое благословение победителю, дается это право, во-первых, сначала открытая дверь, я открыл перед тобой дверь, и никто не может закрыть. И понятное дело, что я хочу тебе дать этот ключ, чтобы ты открывал, и никто не закроет, закрывал, и никто не откроет. Вы понимаете, о чем речь? Вы понимаете, насколько человек, церковь, которую избирает Бог, должна быть на какой высоте, чтобы делать дела, которые бы соответствовали тому, что есть у Бога на небе. Вот как хочет Бог, так они и действуют. И любое, как бы их решение, Бог ставит свою печать и подтверждает, да, это решение такое, как мне нужно, и я солидарен с ними, потому что они принимают его не потому, что им там заморочки какие-то пришли в голову, а потому что они знают мою волю, они знают, что нужно делать, они видят и они делают. Знаете, обращаясь к книге Откровения, я хочу сказать вот что. Иисус Христос говорит Иоанну, что я своими словами говорю, что я хочу показать тебе, и не только тебе, а всем моим рабам, чему надлежит быть вскоре. Или проще сказать, я хочу тебе объяснить, что дальше случается с моими рабами, что дальше на их пути должно происходить, какие дальше действия они должны делать и что должно происходить, чтобы они могли двигаться правильным путем. Знаете, мы часто не совсем правильно понимаем слово «раб Господа». Мы думаем, что раб Господа – это тот, который, ну, полностью принадлежит Богу, делает только то, что говорит его хозяин. Он есть вот раб греха, допустим. Он делает то, что его хозяин ему говорит. А раб Божий – это человек, который делает то, что его хозяин говорит. И он никогда не будет служить двум господам, потому что у него один господин. Если у него один господин, если он одного его только слушается, значит, он его раб. Мы понимаем, что если дьявол берет в рабство наглостью, силой, хитростью, заманивает, захватывает и держит человека в тисках, да, то Божьи рабы, они, как мы говорили, помните, что вот 6 лет раб в Израиле должен работать на своего господина, если он попал в рабство. На 7-й год господин обязан его выпустить на свободу. Но раб там, допустим, за 6 лет ему так понравилось у господина. Ничего не надо думать. Как вот мы в армии, когда служили, пришли с армии, и продолжаешь думать, что завтра тебе подымут на завтрак, завтра тебя оденут, поведут на работу, заставят тебя все, а ты ничего не думаешь. Ты идешь себе толпой, делаешь то, что тебе говорят, и все. Так и некоторые рабы. Вот ему понравился господин, нормально, кормит нормально, не обижает. Сам я не могу в этой жизни как-то справиться. Я прихожу к нему, говорю, я хочу у тебя остаться рабом навсегда. Он переспрашивает, навсегда? Да, навсегда. Окей, давай ухо. Сейчас подведет тебя к притолке, к дверям. Шило. И тебе твое ухо проколол. И вот этот прокол, свидетельство того, что ты сам добровольно отдал себя ему в рабы. И от этого времени, значит, ты раб, такой интересный раб, добровольный раб. Не раб, которого как бы обстоятельства загнали, а просто тебе это нравится, и ты это делаешь с удовольствием. Вот таких рабов Бог себе ищет. Ему нужны такие люди. Знаете, когда мы читаем Иова, интересно говорит сатана, а разве задарма он тебе служит? Ты его облагодетельствовал везде, во всем, конечно же, он будет тебе служить. Одна из главных таких, ну, мотивов, которые сатана поднимает, и это, ну, это всегда понятно, почему человек служит, почему он раб. Потому что он хочет что-то за это получить в результате. Потому что он чего-то боится. Потому что туда загнали его родители. Потому что может быть, почему человек сидит здесь, протирает штаны. И ходит сюда. Самый большой поинт – это выгода. И второй поинт – это страх. Выгода – это когда человек понимает, что есть рай и ад, и он понимает, что если я буду на стороне Бога, значит, мне будет рай. Второй поинт – это когда человек понимает, что если я буду на плохих отношениях с Богом, или он меня накажет, или он меня не сохранит, и меня раздавят, как лягушку на фривее там, или еще что-нибудь, и поэтому я держусь возле него. Ну, третья причина есть, когда человек, знаете, вырастил детей, и надо, чтобы дети были верующие, и он держится в церкви, чтобы детям соблазна не дать, чтобы еще какие-то причины, разные причины. И это множество людей, поверьте, множество людей, вот такие рабы. Но они практически невольники. По большому счету, если человеку сказать, все будет хорошо, в рай попадешь, Никаких проблем у тебя не будет. Живи как хочешь. Вот то, что хочешь, то и выбирай. Человек не выберет это. Он выберет то, что ему нравится. То, где он на самом деле раб. Вот как один человек говорил, почему, говорит, телевизор надо заставлять себя не смотреть. Библию надо заставлять себя читать. Почему так вот все наоборот? Да потому что ты не тот раб. Ты не тому господину принадлежишь. Ты просто принадлежишь другому господину. Итак, Откровение – это книга для рабов Господних. Потому что Господь Иисус сказал, пойдем, я покажу тебе то, что надлежит вскоре. И написано, что Он это решил показать рабам Своим. Кто такой раб Господен? Это не тот, который уже все делает правильно и полностью находится под властью своего господина. Это тот, кто поступил в эту школу. Это тот, кто дал свое ухо на то, чтобы слышать, чтобы учиться, чтобы научиться четко слышать команды, четко понимать, что нравится, не нравится господину, и никогда не делать того, что господин не хочет, чтобы он делал. Вот это раб. И, конечно же, прежде чем он станет добрым рабом, рабом, который выполняет волю господина, ему еще много-много надо учиться. И мы знаем, что человек, допустим, двигающийся к Богу, да, он вот очистился через слово, которое Бог ему проповедует, но в членах своих видит другой закон, и вот это все в жизни вот так вот перевернуто. Вроде хочу, только тебе, Господь, хочу, только твою волю хочу выполнять, только чтобы тебе было приятно, хочу видеть тебя довольным. Я уже говорил как-то раз, что в своей молодости, в своем детстве я был непослушным очень сильно. Я огорчал своих родителей, особенно отца, всякой шкодой, всякими делами. И он часто смотрел на меня сукаризной, знаете, наказывал и так смотрел, и качал головой, и все. Когда отец умер, ну, так человек устроен, пока живет, не ценишь. Когда умирает, начинаешь боготворить. Ну, тогда сразу вспоминается, что, как говорится, умер от инфаркта 63 года, и думаешь, ну, приличная часть, наверное, ну, приближала его смерть, и мои конкретные дела-делишки, когда ты там нервы портишь, когда ты что-то вытворяешь, и думаешь, а какая разница? Пусть знает, да, то вот эта ситуация, я ее трудно переживал, и она меня выработала одну очень хорошую вещь, которую я знаю, что она от Бога. Ну, в том смысле, что когда я смотрю на своего небесного Отца, я хочу как-то исправить ситуацию. Я хочу что-то сделать, чтобы он был доволен, чтобы ему это нравилось. Я очень благодарен Богу и за свою жизнь, которая была неправильная, потому что очень часто неправильные вещи приводят к правильным результатам, к нужным результатам. И когда ты смотришь на него, и ты думаешь, чтобы не огорчать, чтобы не расстраивать, чтобы не приносить какое-то неприятное явление перед твоими очами, и это уже не религия, это уже растворенное слово – это уже истина, которая тебя освобождает, потому что это уже твоя похоть, правильная похоть, которой ты очень сильно дорожишь. И Бог силен умножать ее в тебе, умножать и умножать, и тебе очень хочется доставлять ему радость приятная, что ты не должен быть огорчен мною. Это очень важные моменты. Так вот, рабы Господни, конечно же, это люди, которые учатся сначала угождать своему господину. Ты отдаешь ему право, когда ты подставляешь свое ухо, это ухо будет слушать только тебя. Ты его проколол, ты хозяин этого уха, оно больше не будет никуда направлено, только для твоей воли, только для твоего царства. И, конечно же, такой человек, в конце концов, приходит к тому, что он научается правде, он познает истину, он действительно становится совершенным, как совершен Отец Небесный. Я знаю, что вы знаете, что на земле были, есть и будут люди, которые, как говорит Писание, все, что они захотят, будут просить, и Бог будет им давать. Я уже прожил жизнь, ну, еще не совсем прожил, но уже близко, уже давно с горы, знаете. Но скажу вам так, некоторые где-то глубоко законспирированные желания вдруг иногда бьют в голову. Я знаю, что говорят, что вот сатана мне посылает мысли неправильные. Я знаю, когда сатана посылает. И я знаю, когда вот оттуда они идут и прямо в мозги. И мне не только стыдно за себя, мне страшно за себя. Откуда? Где они там прячутся? Как их вытащить оттуда? Как понять, что это такое? Понимаете? И человек, ну, просто я вижу, допустим, сказать, что любое мое желание будет исполнено у Бога, то это не только дерзость, это такая несусветная наглость, потому что есть желания, которые не только Бог не ответит. А Писание говорит, что все, что ты не пожелаешь, проси и будет тебе. Насколько желания должны быть вычищены, что любое желание должно остаться правильным. И такой человек, если он что-то свяжет, то будет связано на небе. И что он разрешит здесь на земле, то будет разрешено на небе. Но давайте вернемся к Откровению и к царю Давиду. Вот я хочу вам, много говорят за царя Давида, почему Бог его любил, и придумывают всякие небылицы. Да, он наделал очень тяжелых многих вещей, которые даже и представить невозможно. И убивал, и что он только не вытворял, этот человек. А был по сердцу Бога. И вы знаете, говорят, а вот он умел каяться, поэтому вот как он каялся, все его видели, знали, и вот он каялся, и вот поэтому Бог его любил. Я уже говорил как-то раз, не любил каяться и не каялся. Более того, нужно было подходить к нему, знаете, с тылу, а то если прямо подойдешь, разозлится и тебе голову снесет. Пророк приходит и приходит с хитростью, такой, чтобы сначала расчувствовать царя и сказать, ты ж смотри, вот был человек, у которого было там тысячи овец. А был другой человек, у которого одна овечка была. И тот, у которого тысячи, пришел, забрал эту овечку и убил того человека. И если бы царь знал сразу, что это о нем речь идет, то он бы не сказал бы смерть такому человеку. И мы всегда так, пока нас не касается, мы можем осудить и сказать, как так этого человека вон за борт. Но когда пророк сказал, это ты этот человек, вот тогда ему деваться уже было некуда. Вот тогда он только начал каяться и признавать свой грех. Но в чем сила Давида? Потому что мы должны это очень четко знать, потому что он действительно преобраз, как войти в Царствие Божие. Как взять эти благословения, чтобы стать царем здесь, на земле, чтобы можно было царствовать над злом, над всякой неправдой, над всякой нечистой силой, разрушать со властью все то, что принадлежит врагу человеческих душ. Как это сделать, чтобы праведность, мир и радость заполнили тебя до избытка и больше не осталось места ничему? Как сделать так, чтобы быть по сердцу Бога человеком? И когда внимательно читаешь царя Давида, то ты понимаешь, что было сутью всего. Бог готовил его с самого детства. И царь Давид, надо понимать, был очень странный, очень такой, я не знаю, как это сказать. Вот представьте, все братья недолюбливают его. Вы думаете, что они несправедливо его недолюбливали? Справедливо. Что-то было в этом человеке, что даже отец, вот, давай выведи всех сыновей, Самуил говорит, чтобы я увидел, кто из них будет царь. Бог мне открыл, что один из них должен быть царем. Он выводит всех своих детей по очереди, и Самуил смотрит никого. И он вынужден спросить, а еще кто-то есть у тебя? Да есть еще один, он там где-то пасет своих тех немногих овец. Странный до беспредела. Если вы помните, когда он пришел на войну, старший брат, я всегда понимаю, вот обычно старший брат всегда он как бы младшему делает какое-то снисхождение. А, неразумное дитя, не обращайте внимания. Он хороший, но просто он немножко странноватый. А здесь старший брат сильно огорчен. Мы знаем, говорит, твой негодный характер. Ты пришел сюда, чтобы тут опять, я простым грубым словом скажу, повыделываться ты пришел. Вот пришел сюда показать себя, тут сейчас вот я, да то и все. И из этих всех моментов мы видим человека, который был... Все равно в нем проходили какие-то процессы, когда он понимал, я не такой, как все. У меня что-то неправильно. Я где-то вот, я непонятный людям, но я хочу быть другим. Я хочу делать правильно, и вот у меня не получается. И Бог специально вводит меня в обстоятельства, когда я не могу быть, как все другие люди. Чтобы меня уважали, чтобы меня любили, чтобы со мной считали, что обычно нравится человеку, да? И вот я историю прочитаю, прежде чем дальше продолжу свои мысли. Давайте откроем Второе Царство, 6 главу. С 13 стиха прочитаю. Ну, вы знаете, что ковчег был в доме Озии, И Бог благословил Озию, и Давид пошел забрать ковчег, чтобы перевести его в город Давидов, в Иерусалим. И когда его везли, Давид с ума сходил. Смотрите, что здесь написано. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Вы представляете, 6 шагов прошли, ведите быка сюда и овечку сюда. Закололи. Опять 6 шагов прошли, а ведь Оза жил кто знает где. Это сколько всего было уничтожено. Давид скакал изо всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. Могу представить, как он скакал. Это ж не только временами он скакал. А вот всю дорогу, что они шли, он непонятно что вытворял. Прыгал, как этот самый. Скакал, говорит Писание. Настолько переполнено было его сердце этим, ну, таким блаженством, что Бог возвращается, Божий ковчег возвращается, теперь он будет с нами, теперь мы будем благословенны. И здесь все это перечисляется, рассказывается. Как, с 20 стиха читаю, когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу. Ну, вы знаете, что это жена его, дочка царя Саула. И сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Мелхоле, перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, и утвердил меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду, и еще больше унижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Вот здесь как бы тот ключ Давида, который есть, был у Давида, что можно, ну, где-то что-то там и делаю, да, но перед Господом, который меня избрал, и который меня поставил. Я не просто буду унижаться, я со всех сил буду унижаться перед служанками, перед рабами, перед всеми. Почему? Потому что я не выбран, потому что я заслуживаю чего-то. Я выбран, потому что Он меня сделал ну, таким, что можно было мне доверить это царство. Он работал со мной, Он изменил меня. И мне не важно, славят меня, или хвалят, или поносят меня, или меня ненавидят, или еще что-то, или обо мне говорят как о глупом, и я смотрюсь непонятно как, но как мне не прыгать, если это мой Бог, если это тот, которого, которому прилеплена вся душа моя. Понимаете, который, какая мне разница, что там все остальное. Поэтому он и суть его ключа, который он имел, оно было в том, что когда дело касается Бога, я знаю, что Он хочет, и я сделаю только то, что Он хочет. Потому что это с детства Он меня, ну, работал со мной. Может быть, я много раз был унижен в непонятных ситуациях, я перестал, ну, смотреть на то, как думают люди, на то, как принято у важных, у достойных, у там, у кого угодно. Мне без разницы это. Я научился слушать, я знаю, что только у него правда, и я знаю, что его надо слушать так, чтобы быть действительно его рабом. Давид очень много говорил о рабах Господних. Он говорил: рабы Господни. Я прочитаю, есть у меня еще одна закладка тут. Если я найду. Смотрите, это 133-й псалом. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Вот рабы Господни, это точно как Иов. Вот все рушится, все переворачивается, а имя Господне пусть будет благословенно. И не важно, вот абсолютно не важно, то, что мы слышим о нем, не выдержит никто и не, по крайней мере, промолчит, не скажет Богу никакого хульного слова. Но этот человек говорит: Бог взял, Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно. Рабы Господни, стоящие в доме Господнем, благословите Господа во время ночи. Хорошо благословлять, когда все ясно и понятно. Когда все хорошо и светло. А когда ничего не понятно, когда все против тебя, когда все двигается так, как ты бы не хотел, тогда сердце твое, как Вова проповедовал, так сразу все начинается, откаты, отступления, потому что как он не выполнил мои интересы, как он не сделал то, что я хочу, то, что мне нужно. Это всегда так с нами. Но у рабов не так. У Господних рабов не так. Имя Господне благословенно, невзирая ни на какие обстоятельства. И если ты приближаешься к этой мысли, и если тебе дорого такое качество и такие чувства, то ты знай, что Бог откроет тебе книгу Откровения. Потому что книга Откровения – это, я сейчас скажу вещи, которые, может быть, дорого мне будут стоить, но я хотел говорить их гораздо позже. Ну, вы знаете, что если вот есть откровения, когда откровения, которые решают не совсем большие вопросы, то соответственно и противодействие, оно равнозначно, равнодейственное. То есть, если ты чем-то выходишь против врага, да, то у врага появляется возможность точно с такими же силами выходить против тебя. Потому что это закон войны, это закон Бога. Вот немножко еще сделаю отступление. Вот если вы посмотрите внимательно на дух Иезавели, да, то вы видите странную картину. Я против тебя, потому что ты позволяешь Иезавели вводить заблуждение, любодействовать и есть идоложертвенное, и это прям глубины сатанинские. Ты позволяешь это делать. И Бог говорит: я дал ей время покаяться, не каяться. Я наказал там ее этими самыми наказаниями, не кается. И человек мог бы сказать: Боже, а я при чем? Ты даже не можешь с ней ничего сделать. А я что с ней сделаю? С этой буйной? А ты сделаешь. Ты должен сделать. Почему? Потому что тебя я ставлю воевать с ней. Вернее, не с ней, а с тем духом, который ей управляет. Ты должен связать, и никто не развяжет. Это не моя война. Многие думают, что это Господь воюет, а мы где-то там на задворках что-то делаем. Нет. Я тебя хочу сделать победителем. Я хочу, чтобы ты воевал, чтобы ты связал, и никто не может развязать. У тебя должно это быть право и возможность делать эту работу. И это суть, знаете, вот есть этапы развития. Я пишу вам, дети, потому что вы познали отца, да, познали, совсем не так познали его, как нужно познать. Это субъективное познание. Вы, вот, носит вас на руках, нянчит, ой, вы какие у меня хорошие. Многие так познали Бога. Очень многие познали такого Бога, такого отца, вот в таком подростковом, детском состоянии. И они только это и тарахтят, как Бог их любит. Но когда человек начинает духовно расти, то он познает, другие вещи познает, познает, и он доходит до юношеского возраста, когда юноши, вы сильны, Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. И, казалось бы, финиш. Что может быть больше этого? Слово Божие во мне, лукавый побежден. Но надо понимать, что он побежден только в моей жизни. А Богу нужны воины, которые могли бы побеждать его не внутри того, что ты себя представляешь, а то, что люди, которые не могут из этого никак выбраться, чтобы ты мог туда прийти, и ты мог связать или развязать, разрушить или созидать, как отец. Как человек, кому дана власть, делать все, что он хочет. И это конечный рост человека, о котором говорил когда-то апостол Павел, стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Есть высшее звание, есть верхняя точка, чего можно достигнуть здесь на земле, чего можно взять у Бога, чтобы быть, просто крайне результативным человеком на земле. Книга Откровения показывает этот путь. Она разъясняет. Знаете, если рабам открывать то, что нужно, чтобы стать рабами, то это откровение им не нужно. Они уже знают, что такое стать рабами. Вот если они стали, если они отдали свое ухо для того, чтобы... Ведь, как говорит Писание, если вас ненавидишь отца, мать, жену, детей и всей своей жизни, если не возненавидишь, не можешь быть моим учеником. То есть я не могу сделать тебя своим рабом, который будет делать то, что я хочу. Да? А если ты отверг все и возненавидел даже свою жизнь ради одной цели, ты мне нравишься, и я хочу угождать тебе, и я хочу творить то, что тебе нужно, то, что ты хочешь, потому что ты мне очень нравишься. Я понял, что служить тебе – это верх удовольствия. Делать то, что тебе нравится – это предел всяких, каких только есть можно, мечтаний. Поэтому я выбираю тебя своим хозяином и господином. И я отдаю тебе все право, и я отрекаюсь от всего остального. И я не хочу иметь ничего общего с жизнью пустой, бессмысленной, когда я служу себе, гордости, славе человеческой, там, власти какой-то, деньгам, удовольствием всяким. Я все это отстраняю от себя для того, чтобы послужить тебе. Это человек, отдавший себя в рабы. И этому человеку Бог начинает открывать и учить его сначала, как стать рабом, который во всем будет послушен. А после этого, конечно же, он ему дает всю власть и все право влиять на этой земле так, что даже в мозги нам не может прийти. Мы привыкли к глупой христианской жизни и вот как коза на афишу смотрим на некоторые места Писания, где конкретно написано: «Если прибудете во мне, и слова мои прибудут в вас, все, что не захотите, просите, и будет вам». Кому это сказано? Кто это сказал? Кто подписался под этими словами? Цепляемся за какие-то вещи несусветные, уродливые, и делаем свою христианскую жизнь, которая не что иное, как позор. Каждое твое желание, все, что ты не попросишь, тебе будет, потому что в тебе есть слово, в тебе есть семя живого Бога, и ты не можешь уже жить по-другому. Почему? Потому что так написано. Он не может грешить. Почему? Потому что семя Бога в нем живет. Другими словами, Бог в миниатюре открылся ему внутри. Какой он есть? Бог открылся. Не какой-то страшный судья открылся, не какой-то там великий господин открылся. Бог открылся. Это абсолютный объект обожания, это абсолютный объект единения с самыми светлыми, самыми лучшими чаяниями, которые только могут быть внутри. И когда это открывается, тогда все остальное становится пустым и бессмысленным абсолютно. Поэтому нам надо будет двигаться книгой Откровения. Мы будем двигаться к тому, чтобы познавать вещи, которые скрыты от общего взора и открыты только тем, кому нужно рабство, которые отдали себя этой цели и отодвинули от себя все остальное. Лишь бы только славился Господь, лишь бы торжествовала Его воля, лишь бы в доме его не было такой немощи, убогости, такого лицемерия и такой бессмысленной религии. Я последнюю мысль скажу, и мы будем молиться, уже нету времени у меня. Я пастырь уже 30 лет. Я много знаю. Я с многими людьми говорил, я знаю, что происходит внутри человека, не то, что мы видим, вот эту картинку, то, что происходит там, то, по каким причинам человек сидит в собрании, то, по каким причинам он молится, то, по каким причинам он делает что-то в церкви. Поверьте мне, чтобы что-то нужно сделать, чтобы, ну, как бы сагитировать человека активно работать в церкви, нужно задействовать его самолюбие, нужно задействовать его меркантильный интерес, когда он будет примерно, да, я буду тратить силы, чтобы возить саночки, но если я не буду потом кататься на этих саночках, зачем мне так тратиться? Зачем мне отдавать туда душу? Мне надо за это иметь какую-то отдачу, если я там получаю какую-то должность в церкви, значит, естественно, я должен как-то выделяться от остальной серой массы, иметь какие-то преимущества, чтобы, ну, хоть чуть-чуть, но свысока смотреть на прочих серых, которые этого не имеют. Вы можете мне сказать, что это не так, но вы не знаете, а я много знаю. И от этого больно, что не дом Божий, а Шарашкина контора, знаете, Министерство иностранных дел, вот так скажи, чтобы получилось вот так, чтобы подумали вот так, чтобы вышло вот так. И конца краю этих вещей нету. Выгнать все из Дома Божьего, перевернуть все столы, раскидать все эти возможности здесь торговать своими идолами, своими возможностями. И Бог прославленный придет, чтобы прославить свой дом своей славой. Пусть даже, может быть, я допускаю мысль, я это никогда не увижу. Но я буду блажен, если я отдам этому свое сердце, свое время, буду об этом думать, буду этого желать, буду этого искать. В надежде, что однажды Бог посмотрит на меня милосердием и даст мне видеть дом свой, наполненный Его красотой, так, чтобы Евангелие святое было действительно реальностью, а не громкими словами, которые мы говорим, за которыми часто нету никакого ни смысла, ни силы, ни правды. Бог благословенный во веки, пусть благословит всех вас. И я надеюсь, что время, определенное Богом для того, чтобы церковь поднималась в Его славу, пришло. И Бог будет высоко прославлен, велико прославлен. И все люди, которые, как написано за этого, как его, что он ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слышал дела беззаконные. Лот, да. Ежедневно мучился в своей душе. Если тебя это не мучает, если тебе нормально, ты принюхался к этой всей воне религиозной, если ты не чувствуешь того, что все это должно быть уничтожено, и если ты не поднимаешь с тоской глаза к небу и не говоришь: «Господь, доколе, когда я увижу Тебя возвеличенным и превознесенным вот тут прежде всего, вот здесь, чтобы Ты был великий так, как Ты достоин, чтобы я служил Тебе не от того, что мне что-то от Тебя надо, ничего мне от Тебя не надо, вообще ничего, даже Царства Небесного мне не надо», как говорил апостол Павел. Не надо оно мне, потому что любовь ничего не ищет своего, ничего. Само собой царство придет, никуда оно не денется, но если ты его ищешь ради царствия, если ты ходишь сюда ради царствия, это все медь звенящая, кимвал звучащий. Здесь может царствовать только любовь к тому, кто есть настоящее совершенство, совокупность совершенства. Пучок, ну, такой поток совершенства, в который ты, когда погрузишься, ты скажешь: вот это да, вот это то, кому стоит отдать всю душу, всю, каждую клетку своего естества, чтобы отразить его и показать его на этой земле таким, какой он есть. Будьте благословенны. Давайте помолимся еще раз сегодня. Господь, Владыка Небесный, Бог всемогущий, праведный и святой, благословенно во веки имя Твое, благословен Ты во веки веки, и все, что Ты не делаешь, оно прекрасно. Каждое Твое действие, наполненное полнотой и мудростью, Владыка, и мы поклоняемся Тебе, мы склоняем наши головы, порой необузданные наши, Господь, разумы перед Тобой, и признаем Тебя владыкой, и признаем Тебя господином, который имеет право определять, ставить И наша задача неизменно выполнять все то, что есть в планах Твоих и воле Твоей. Благослови каждого, кто на этом месте, кто слушает нас по интернету. Благослови, Господь, заполни мысли и желания. И дай нам уразуметь, что время Твоего пришествия приближается. И прежде всего Ты придешь в дом свой, и Ты заполнишь дом свой славой Своей, Господь. Дай нам быть участниками вечери Твоей, торжества Твоего Духа и свободы Твоей. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Ну, все. Есть какие-то вопросы, что-то такое? Собрание закончено. Значит, в среду ждем вас. Церковная касса, не проходите. Кого нет сегодня, позвоните, скажите им, что они зря сделали так, что не пришли сюда сегодня. Будьте благословенны.